Приветствуем вас, дорогие друзья. Приятно всегда вас видеть в малом зале Дома музыки. Вас встречают радостные улыбки хора «Благовесть», возглавляемого Галиной Васильевной Кольцовой. А знаете, Галина Васильевна, что ваша фамилия собою в себе таит? Вы обручены благовесту навечно. И Антон Висков, русский композитор, гармонизации, композиции которого сегодня будут украшать нашу беседу, посвященную преподобному Серафиму Саровскому. Мы встречаемся с вами в день, посвященный Богородице. Праздник так именуется — похвала Пресвятой Богородице. И поэтому преимущественно в первом и в начале второго отделения вы услышите в исполнении хора «Благовесть» молитву Богородицы Дева «Радуйся» над гармонизации, которой трудились многие и многие отечественные композиторы, включая и нашего Антона Вискова. И весьма символично, что мы посвящаем это наше собрание, эту беседу служке Пресвятой Богородицы или Богородичному святому, ибо сокровенный подвиг преподобного Серафима и состоял в духовном служении Царицы Небесной, избравшей один из своих последних, свой удел на земле, близ Сарова. Итак, мы начнем с вами песнопение «Богородица, Дева, радуйся». Первая гармонизация принадлежит Сергею Васильевичу Рахманинову. Как я понимаю, сегодня его день рождения. День рождения. Помянем нашего гениального композитора. И вслед за его композицией еще одна, принадлежащая Виктору Калинникову. И далее, в первом отделении и в начале второго, мы будем слушать ту же молитву в исполнении хора «Благовесть» в версиях, гармонизациях русских композиторов. Галина Васильевна, просим вас.
Oh,
Вот перед этой древней, чудесной и чудотворной иконой знамение Курско-Коренной протекало с детства будущего Саровского светильника. И несомненно, что его нежные годы были овеяны и освящены архангельским приветствием. Ведь на Руси считалось прикормление младенца матерью хорошо петь к матери, родительнице эту молитву, мирную, тихую, светлую, исполненную сокровенной радости, покоя. И отсюда, быть может, я домышляю, родилось выражение «всосать благочестие с молоком матери», что сейчас всасывают с молоком молодых наших мам. Сказать трудно. Не дай Бог вейпы всякие и остатки курительных смесей. Ну, это уж надо совсем разумение потерять родителям. А вот стрессы, тревожность, какую-то легкую воспламеняемость в отношении раздражительности, даже вот лексический запас, языковое поле, в котором живет душа, каким-то образом плавно или неплавно перетекает в душу ребенка. Почему? Кормление, несомненно, это таинство, дело таинственное. Но об этом рассуждать можно много. Давайте вернемся к благодатному детству преподобного Серафима, согретого любовью своих молитвенных родителей. Домышляю я, что детство было тихое, чуждое эксцессов. Родители действительно, как духовные люди, всегда сохраняли мирное расположение души. К сожалению, часто бывает, что у современных людей не хватает ни ума, ни нравственной культуры, чтобы, по крайней мере, при детях не устраивать друг другу каких-то сцен, каких-то разборок, потому что бедные зайчики мгновенно впитывают все эти флюиды. Отсюда вам дети индиго, отсюда гиперактивность, отсюда тики, стрессы, как это еще называется, расторможенная или, напротив, заторможенная психика. Преподобный Серафим вынес из своего детства тишину. Тишину, спокойствие. Папа не был созерцателем, богатый купец, рачительный, оборотистый. Он, конечно же, вел активную жизнь, приобщая своего Прохора к делу, предпринимательству. И мы видим из беседы преподобного Серафима о стяжании Духа Святого, что этот преподобный инок прекрасно ориентировался в доходах, расходах, при умножении капитала. Деньги любят тишину, но они должны находиться в движении. Преподобный Серафим учит возрастать или взращивать в благодать или взращивать благодать, то есть содействовать божественной энергии, которая живет в нашем сердце и не стоит на месте, каждому, в чем он находит преимущество для себя. Этот в делах милости, кто-то в чтении Священного Писания, а кто-то, как преподобный Серафим, в молитвенной устремленности ума и сердца к Богу. И все это преподобный оформляет такими терминами, такими образами и понятиями, которые были сродни даже вот представьте Карлу Марксу с его капиталом и теорией прибавочной стоимости. Просто это две разные планеты. И, конечно же, у будущего саровского подвижника не было времени для ничего не делания. И вообще тогда не делали родители ставку в развлечениях для детей, мир развлечений, Диснейленды, всякие аквапарки, солнце, воздух, вода, несомненно, благотворное влияние природы, несомненно, но больше включение, включенность в родительские труды, так, чтобы ребенок осознавал себя помощником родителей, имел свою отрасль, свое послушание, свое маленькое дело, был бы маленьким хозяином, чувствовал ответственность, долг пред родителями, исполнялся сознание важности того, что он делает. И в этом незаметно происходило формирование детской души, в которой даже, знаете, переходный возраст каким-то образом тушевался, потому что не было времени для глупостей, для всяких психов, для всяких странностей и капризов. Говорить об этом приятно и удобно, а вот как на самом деле осуществить нам, педагогам, священникам, родителям, воспитателям, эту методу в современном мире, сказать трудно, уж очень мир изменился и стал цеплять детскую душу с агрессией, чаще приводить на выступление благовеста, успокаивает. Если ребенок просто сидит, высидит первое отделение, уже что-то в нем меняется, высидит второе, большим человеком станет. Ну, это не пророчество, а так, догадка. И, с вашего позволения, давайте перенесемся в Курск. Вот та самая колокольня, которая выстроена на иждивение Исидра и Агафии. Из какого-то, ну, конечно, не сверхотуры, как некоторым представляется, но, наверное, со значительной высоты мальчик свалился, неразумный четырехлетний малыш, чудесно оставшись невредимым. Но мне хочется, чтобы мы заглянули с вами в лавку. Что это была за лавка? Скобяная лавка или каких-то товаров от всего понемножку, где Прохор, маленький хозяин, чувствовал себя как рыба в воде, но при этом умом и сердцем уходил часто во области заочной. Торговая лавка, на полках гнездятся коробки, корзинки, парадные чаши в подпорках из тесаных жердей осины. Над книгой склонился расходный, внимательный отрок, прилежно. Ведет он учет ежегодных затрат, сколько куплено между Святым Рождеством и успением пчелиного воска и соли, чернильниц стеклянных и перьев, пеньки, сургуча, канифоли. Выводит старательно Прохор названия различных товаров. Ложатся с покорностью строки на лист. Ароматным отваром шиповника мяты, мелиссы вдруг в лавке, как летом, пахнуло. С дымящейся кружкой и сидр родитель вошел. Слезь со стула, иди сюда, братец, и выпей, ты долго болел. Мне сказали, с иконою инок Алипий пришел, ожидает нас в зале, в гостиной, пред знаменьем. Прохор простерся в глубоком поклоне, увидел в сиянии отрок младенческий лик на иконе. Молитва затеплилась тайно в глубинах неведомых сердца. Отшельником в пустыньке дальней ее, как лампаду из детства, он будет хранить и лелеять. Спасителе дивное имя, и наши пусть души согреет, как сердце отца Серафима согреет, очистит, и крылья нам даст и любви, и смирения. Стяжав их, летим без усилия, и виден нам берег спасенья. Галина Васильевна, посмотрите, да? Действительно, действительно, это курско-коренная икона, судьба которой таинственно сопряжена с историей Отечества, ведь ее какой-то злой монгол, я не сказал татарин, расколол на две части, когда Курск был сожжен в очередное нашествие, и две половинки иконы энное время, несколько десятилетий где-то в болоте пребывали, и чудесным образом клирик, по-моему, по имени Николай, найдя случайно половинки, соединил их, и они срослись. Силой Божией срослись. Отсюда чудотворная икона, курско-коренная, стала известной и впоследствии ушла. Ушла за рубеж после отвратительного антирусского Майдана 17-го года. А при этом она еще раз пострадала за Россию, когда какой-то сумасшедший террорист, бомбист пытался ее взорвать, подложив динамит прямо в основании постамента, где стояла икона, разорвало камни, развратило, но стекло даже не повредилось. Это было явное свидетельство покрова Пресвятой Богородицы. И не без участия Матери Божией, ее две руки, правая и левая, шуйца и десница, как будто говорили о том, что две части страждущей русской церкви, Московская патриархия и зарубежный синод, много десятилетий по политическим причинам оставались разрозненными, и вот чудесно срослись на наших глазах. Это было Вознесение, храм Христа Спасителя, когда патриарх Алексей II и митрополит Лавр свершили в первую совместную божественную литургию, причастившись из одной чаши. Вот сейчас мы молимся, я думаю, многие молятся, о Лавре Киево-Печерской, где вороги, недруги, темные силы уже открыто пошли против православия, то они пользовались антимосковской, антироссийской риторикой, а теперь уж видно, сатана, как не рядится, рога и копыта вылезают из этих незалежных одежд. Видно, что удар направлен в самое сердце русского народа. Именно православие боится этот дух гордости и ненависти, который завладел сегодня, увы, многими молодыми людьми там, на несчастной нашей окраине. И хочется верить, что Матерь Божия не даст в обиду в этот удел. Сейчас там пожилые женщины, они преимущественные, но не только. Прямо на коленочках стоят денно-ночно, прибегает это вооруженное хулиганье и видит, что просто молятся женщины в ответ на их «Скажитесь, слава героям!» Да, они просто молятся и не отвечают на эти провокации. Тяжелое время гонений, но мы верим с вами, что Киево-Печерские святые, Антоний Феодосий, весь сон подвижников вкупе с Матерью Божией умерят нашу землю великую, малую, белую Русь. Итак, преподобный Серафим, очевидно, вступил в особые отношения, если можно сказать, с Пречистой Девой, когда она исцелила его от смертельно опасной болезни. Именно тогда какой-то переворот произошел в его душе, а может быть, он осязал это призвание служить ей, Царице Небесной, нераздельно, без попечений, и отсюда началось его восхождение на высоты Духа. Но было и еще одно призвание уже иродиаконом, уже человеком Божьим, уже таким ангелом саровским, совершая богослужение, он на божественной литургии помывал орарем и вдруг узрел Христа воскресшего, который шел над людьми и благословлял народ, и вошел в икону на царских вратах. То, что это был переворот, точнее, откровение, изменившее весь его дальнейший путь, явствует из последующего. Он как бы вне чувств пребывал в алтаре, в безмолвии. Потом духовнику поведал, кого узрел. Говорят, что человек, увидевший лик Христа, уже не остается тем, кем был. И тот, кто сподобился узреть прекраснейшего из сынов человеческих, уже не принадлежит ни земле, ни людям, не читает лекции, не выступает на конференциях, не общается вот в такой манере. Он уходит туда, где тишина и безмолвие, и потом уже к нему приходит, если Господу Богу угодно, дабы беседовать с живым Богом, действующим, говорящим, как будто светящимся через подвижников, которым благодать зримо пребывает. Но это сказать-то быстро, а десятилетия должны пройти, прежде чем сердце человека станет чистой гладью, чистым зерцалом, неколеблемым никакими страстями, первейшие из которых – эти противные гордость, тщеславие, обидчивость и вся прочая дрянь цивилизации. Чистое зерцало, и в этом зеркале отражаются лучи Божьей благодати. Давайте мы послушаем, как свершился уход преподобного Серафима на безмолвие. Он ушел из общежительного монастыря, сначала в ближнюю, потом в дальнюю пустыньку. Когда случайно проходил кто-то рядом, инок хотел что-то у старца, все чувствовали что-то необычное, связано с этим пустынником, или паломники во множестве, кружившие там вокруг Саровской обители, появлялись, как мы узнаем, инок Серафим падал ниц и лежал на земле, покуда человек, потоптавшись, не уходил, чувствуя, что он не вовремя, его здесь не ждут, и не вступал ни в какое собеседование с ищущими его внимание. Вот это был сокровенный подвиг. А начало ему положено лицезрением Христа Искупителя. Богослужение течет рекой в обители Саровской благодатно, и на сердцах молящихся покой. Диакон в стихаре певучий, статный, это отец Серафим, широким помывает орарем, подняв главу, вдруг обрывает возглас. Это было, когда диакон поворачивается лицом к народу, так обводит орарем молящийся словами: «Господи, спаси благочестивейшего императора Великой России», и называет имя императора, и вдруг возглас оборвался. «Широким помывает орарем, подняв главу, вдруг обрывает возглас, не замечая никого кругом, недвижим, словно статуя из воска. Его в алтарь собратья увели, поняв, что Серафиму откровение даровано. В молчании внутри сидел он. Царские отверзли двери к причастию, и кто-то разглядел диакона в тиши алтарной сени. Он пребывал, казалось, в забытии, а позже рассказал, вернувшись в келью, что над людьми Спаситель Иисус прошел с небес народ, благословляя. С тех пор не размыкал диакон уст, молчание избрав. Душа святая уже не выносила суеты, что неизбежно связано с общением. «Я не могу быть с Богом и людьми одновременно», — говорил Арсений, древний великий пустынник. «Бежит в пустыню инок Серафим, чтобы ходить перед небесным оком, сокрыв от мира подвиги свои и самого себя. Прибудет так до срока, когда царица служки повелит взять на себя иное послушание, и Серафимов просветленный лик, явление которого все ждали, лучами духа влек народ в Саров. Здесь старец снисходительный и строгой учил одной улыбкою без слов. Какая радость жить в союзе с Богом!» А мы вновь сейчас услышим: «Богородица Дева, радуйся, народный духовный стих, солист Александр Кирюшин. Александр Кирюшин нас утешил. Это любимая молитва, если можно так сказать, Михаила Юрьевича Лермонтова, который изрек о ней: и верится, и плачется, и так легко, легко. Он признавал, что в этой молитве сокрыта сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит внятное сердцу радость в этих словах. Очевидно, что бабушка не теряла времени и Мишеньку там в имении, укладывая спать, заменяя, насколько это было возможно, оказалось невозможно, родную мать, пела ли сама, или девушек сенных приглашала. Вот прозвучал сегодня народный стих, в чем-то созвучный знаменными распевами. Очевидно, что и наши отечественные композиторы в своих творческих исканиях опирались, конечно, на тысячелетнюю традицию народного стиха. Говорят, что это лучшее средство для умерения домашних браней и конфликтов, когда люди перестают понимать друг друга, дети, родителей, муж, жену, бабушка, вместо того, чтобы сердиться на невнимательных и дурно воспитанных внуков, искать, конечно, утешение должна не в корейских телесериалах, а вот чёточки взять и перед сном повторять со вниманием: «Богородица, Дева, радуйся». Видим, что многие знаменитые и не очень знаменитые русские люди, писатели, делятся своими воспоминаниями, как, засыпая в отроческие годы, они, раскрыв глазки тревожные, может, что-то их днем напугало или огорчило, видели нянюшку или кормилицу, а иногда и маму, в тиши перед Богородичной иконой, полуосвещенной лампадой, молящихся, что-то те шептали и просили, и посвящали детей водительству Богородицы. И сейчас посвящают. Там, на линии соприкосновения, наши дети отстаивают мирную жизнь России, изгоняя эту европейскую неофашистскую чуму из умов и сердец. И какие приходят свидетельства о том, как Богородица хранит и спасает, и является воином. Сразу становится ясно, где правда и чего ради свершается эта драма, трагедия. Но вернемся к преподобному Серафиму. Многие знают, что он чуть ли не 2 года предпринял особый подвиг. По каким-то таинственным причинам он почувствовал оскудение того божественного мира, той благодати, которая наполняла его сердце. Есть определенные догадки, какой-то тщеславной мыслью он уязвился, размышляя о то ли настоятельстве в Саровской пустыне, то ли еще чем. Но этого было достаточно, Бог испытывал своего избранника, и тот ночами молился на камне, испытывая муки, которые совершенно непонятны и неведомы сыну века сего. Мы часто находим утешение в хорошо приготовленной еде. Ну, я так, например, утешаюсь слегка от коловращения бытия. Или куда-нибудь сходишь, развеешься вдоль стен седых Московского Кремля. А вот преподобный Серафим не знал никакого утешения, потому что тот, кто чувствовал и осязал любовь Христа, живого Бога, уже ничем земным насытиться не может. И этот подвиг он нес, конечно, не только ради себя и спасения своей души, потому что Божья благодать утешила своего наперстника, избранника и возвела его наверх духовного освящения, когда сама Пречистая, спрятав прежде служку, раскрыла ему путь к народу, и Россия, вздрогнув, потекла, как впоследствии потечет в Оптину пустынь, в кроватке преподобного Амбросия, потекла в келью. Сейчас эта келья возрождена и отреставрирована, так сказать, в Саровском монастыре, чтобы говорить с Богом устами преподобного Серафима, говорил Господь. Старчество – таинственнейшая тема, она не может быть нами ни исчерпана, ни понята. Сам преподобный об этом удивительно говорил. Когда я слушаю какой-то вопрос, я пребываю в молитве, в тишине, в безмолвии, я передаю его речь своими словами. И в этой безмолвии, в этой тишине Бог, если вас хочет, захочет, дает мне ответ, не звучащий как-то в уме, а иным образом, по наитию, по озарению, изнутри дает разумение, постижение тайны человеческой души. А если я начинаю сам что-то раскладывать, размышлять, или человек настойчиво начинает переспрашивать, неудовлетворенный тем, что я убогий ему изрек, и вступает в силу обыкновенное мышление, всем нам свойственное, рациональное, логическое мышление, что-то человек думает, что-то он хочет такое понять, то бывают ошибки, говорит преподобный Серафим, ибо Господь действует в совершенном безмолвии, тишине, как солнце отражается только в глади, неволнуемой ветром в озерной глади. Ну, это вот я образно пересказываю мысль преподобного Серафима. У нас народ здесь сидящий вообще ничего в этом не понимает. Я даже пожаловаться хочу. Ну, вот священник без году неделя. Вот. Ну, что он стоял на столпе тысячи дней или ночей? Или еще что? Да нам бы успокоиться душой, сердцем, прийти хоть в какое-то равновесие, в хорошее состояние духа, чтобы не злиться на прихожан. Они вас спрашивают, если вы в хорошем настроении, батюшка, конечно, скажет, будет тебе дудка, будет и свисток, потерпи немножко, маленький дружок. Мама говорит, а сколько терпеть? Потерпеть недолго, после дождичка в четверг. А какого числа? Много будешь знать, скоро состаришься. Вот что мы можем только сказать, как-то психологически успокоить и помочь человеку избавиться от навязчивых каких-то состояний. И тогда наверняка, простите, что я пою в вашем присутствии, вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке. И так тайна, тайна преподобного Серафима, его старческого попечения, это тайна вышерациональная, это тайна, которая раскрывалась и зрела десятилетия, тайна, которая требует совершенного уединения и беспопечения от пастыря. Батюшка, а когда вы тоже приобщитесь к этой тайне, вы нам будете пророчествовать. Да я бы хотел приобщиться к этой тайне, но я ложусь спать, у меня там 115 смс-сообщений. И некоторые, я им говорю, пишите 8 строк, пожалуйста. Кратость, сестра таланта. Вот. А пишут 8, помноженное на 10, 80 строк. И что там между этими строчками можно прочитать? Ничего. Соответственно, батюшке даже и уединиться, и успокоиться на ложе не могут, потому что идут СМС-сообщения, вы мне уже двое суток ничего не отвечаете. Вы, наверное, обиделись на меня. За что? Я вам вчера такую подарила шоколадку, 100% содержания какао. За что? Оставьте меня в покое с вашим шоколадом, с вашим какао. Дайте мне забыться и уснуть. Нет, вы мне дайте. Ну, я прошу прощения за эту исповедь. Когда в природе умиротворение, стихает ветер, наступает тишь, и на озерной глади нет волнения, не шелохнется ни на миг камыш, тогда вода вторым бывает небом. Плывут в прозрачных струях облака, но держат их божественные скрепы в узорочье зеленом берега. Светило диск расплавленный, сияет. Из глубины широким веером лучи, раскрывшись, мещут золото, и стаи резвятся подаль веселые стрижи. Свершилось то же таинство в Сарове среди его нетронутых лесов. Затворник после подвигов суровых служить плодами духа слышит зов. Безмолвием, очистив сердце воды, стяжав смирение Христова тишину, выходит инок Серафим к народу, к скорбям людским, молитвою прильнув, он постигает тайну Божьей воли, и Дух Святой живит его устам. В ответ на излияние слез и боли врачует благодатью сердца. Лик озарен лучами солнца правды. Пасхальной радости исполнен Серафим в пришедшем виде сродника и брата, являет каждому тепло и свет любви. А где любовь, там и преддверие рая. Стремится люд в Саровский монастырь, прознав, что в скромной келье обитает здесь зрящий Иисуса поводырь.
Thank you. Наталья Сырская.
Дорогая Наташа, преподобный Серафим вас отметил. Ждите чего-то очень хорошего. Не знаю, что, но что-то хорошее произойдет. Хору оптом, а вам розницей. Благодарим, дорогие друзья. Извольте предложить вам отдохнуть немножко, хорошенького понемножку. Расслабьтесь. Встретимся через малое время. Все в сборе. Мы продолжаем под сенью преподобного Серафима наш рассказ. И во втором отделении все музыкальные произведения, вам представленные, принадлежат легкому гусиному перу Антона Вискова. И начнем вновь с архангельского приветствия: «Богородица, Дева, радуйся». именно пред этой иконой умиления протекала сокровенная келейная жизнь преподобного Серафима пред этим чистым ликом Царицы Небесной. Он и почил за несколько часов до кончины, сказав: «Тело мое рассыпается, а душой я как трехдневный младенец». Так сказал, потому что еще раньше признавался: «Дух Святой, к чему прикоснется, то и радостно творит», то есть осеняет человеческое сердце непостижимой радостью, если найдет это сердце простым, незлобивым и смиренным. И, конечно, коль скоро мы сравнили душу преподобного с чистой озерной гладью, и был старец испытан скорбями, да такими, что ни в сказке сказать, ни пером описать, Бог приоткрывал ему тайну грядущего не только отдельной человеческой судьбы, но и всей Церкви, и мира, и России. Известно некоторым видение преподобного, он как будто с птичьего полета увидел Отечество наше, и везде и всюду подымался к небу какой-то фимиам ему, то есть Бог открыл, сколько душ здесь владеет тайной молитвы, и, может быть, вся Россия ему представилась и была показана как некий благословенный удел, о котором он, в частности, говорил, что здесь преимущественно сохранится святоотеческое, неискаженное никакими привнесениями православие, никакими искажениями. Вот сейчас не без скорби наблюдаем, что все это безобразие и вакханалию духовную, которая творится в Киеве, в Ивано-Франковске, благословил в кавычках стамбульский Варфоломей. Именно он, константинопольский патриарх, тот, кто должен был бы быть хранителем православия, пошел на поводу явных разрушителей и последовательно, методично, каким-то люциферианским спокойствием осуществляет эту войну против русского православия. Но оно, впрочем, не русское, оно Христово. И не о нем ли или подобных ему открыл Бог святому Серафиму, что эти архиереи, приносящие в жертву своим земным амбициям Христа и его церковь, погубит свои души. Милосердный старец трижды молил Господа да очнуться, да покаяться, да образумиться эти священнослужители, через которых будет действовать враг рода человеческого. Но открыто было преподобному Серафиму, что так и останутся закоренелыми, ожесточенными оппонентами истинной веры. Я, конечно, не желаю патриарху Варфоломею, чтобы на нем сбылось это страшное пророчество преподобного Серафима, но пока что мы видим дела рук Вселенского Патриарха воистину страшны. Сегодня не так просто, как кажется иным легковерным, найти подлинные пророчества святого Серафима о грядущем. Легковерным, говорю я, потому что народу только дай, так сказать, лакомый кусочек, и он принимает все за чистую монету, не внимая апостолу Павлу, который говорит: «Не всякому пророчеству верьте». И нужна большая рассудительность и мудрость, и, если хотите, знания реалий XVIII века, XIX века, и, конечно, духовное чутье, чтобы не смешивать пшеницу с плевелами. Тем не менее, мы утверждаем, что преподобный Серафим это имел дух видения, дух прозрения. Бог открывал ему судьбы России, открывал ему грядущие судьбы возрождения нашего Отечества, которому надлежало пройти через великие скорби и испытания, омыться кровью, очиститься, перекалиться и только затем возродиться. Конечно, всегда хочется провести какой-то знаменатель под эпохой, участником которой ты являешься. Тем не менее, мы сегодня с вами являемся свидетелями чего-то таинственного. И каждый день подтверждает именно то, что Россия выходит из мглы. Россия укрепляется, и речь идет не о нефти, газе, не о новой финансовой системе, которая уже вот подведена, не о стабильной Евразии, судьбы которой уже определены земными политиками. Речь идет о другой, нравственной составляющей, самой трудной составляющей, потому что силы растления, прежде всего, борется за человеческие души, а души легко соблазняемы и растлеваемы. И тем не менее мы это видим, и дай Бог, это слово, которое уже пишется у нас в стране с большой буквы, в Конституции, это слово отзовется благодатью в сердцах соплеменников. Итак, пророческий дар преподобного. Отымается времени полог, и грядущее зрит Серафим. Подымается с русского поля к небу пламя, и в пламени дым. Царь убит, с ним и верные слуги изберут светлый жребий Христов. Ждут отчизну страдания и муки. Так овечки, недвижный остов, плотоядные хищные звери, утащив непролазную глушь, ночью гложут. Падет за неверие посеченный мечом ратный муж. Запустеет сожженная нива, обезлюдит и вымрет село. Но помилует Бог терпеливый свой народ. Покаянью дано преклонить Иисуса на милость. Воскресит умерщвленную Русь. Низверженье свершится кумиров. Исповедание сердца и уст Богом данной спасительной веры вдохновит на труды русский люд. Среди лета в саровских пределах Пасху красную вдруг запоют. Я вспоминаю Галину Васильевну, как мы встречали мощи, вновь обретенные преподобного Серафима в Москве, прежде чем они уехали в Саров. И это было первое в Москве собрание духовенства, крестный ход, наверное, 150-200 священников в золотых ризах. И мы движемся от Елоховского собора, поем эту Пасху, и народ запрудил все улицы. Было удивительно на себе, так сказать, удостоверяться в том, что слово преподобного Серафима исполняется. И, конечно, сейчас нужно поискать людей, которые не бывали в уделе Богородицы в Дивеево. Хор, я не спрашиваю, вы неприкасаемые. Поднимите руку, кто не был в Дивеево еще никогда? Я вам готов оплатить дорогу. Подойдите ко мне, пожалуйста, сегодня. Найти меня будет нелегко. Вы знаете, это особое место. Многие знают о существовании какой-то канавки. Сейчас она благолепно уже украшена. При преподобном Серафиме сестры начинали рыть эту канавку, достаточно глубокую, большую площадь. Эта канавка опоясывает, и ходят по ней не спеша, очень медленно. И приезжать на канавку нужно не с пустыми руками, но обзавестись нужно четочками. У каждой тетки должны быть четки. Если в Дивеево вы приехали, там можно их, конечно, тоже приобрести для неспешного произнесения «Богородица, Дева, радуйся». Кто по канавке раз пройдет с архангельским приветствием, в лапы к Антихристу не попадет. Остается только выяснить, каким образом сбыться должно пророчество, что Антихрист не перейдет эту канавку. Не сможет перейти. Конечно, смысл здесь духовный, а не примитивно-географический. Потому что если мы, как преподобный Серафим, ум и сердце вверяем водительству Божию, если, как малые дети, льнем к стопочкам Пречистой Девы Марии, то сбудутся над нами слова «Бог не выдаст, свинья масонская не сожрет, не съест». И Дивеево – это светлый мир. Оно предстает паломникам, как преддверие рая. Сейчас по весне раскроются там цветы, вишни, яблони, груши, благоухание, как светлое облако осеняет богатыри, дивеевские храмы. Туда стекается вся Россия. И бедный финн, и чахлый белорус, узбек, тунгус, француз. Действительно, это какое-то маленькое подобие Вселенной. Но все одухотворено. все устремлено к Создателю. Сегодняшнее Дивеево, кто не был никогда или не был давно, это уже и разливанное озеро перед монастырем, и вдоль этого озера аллея, набережная с фонариками из XIX века, все облагорожено, а уж источник чуть-чуть проехаться под названием Цыгановка, там была пустынька преподобного Серафима, говорят, такого больше нет, я могу сравнить лишь с Ангарой. Погружаетесь в этот источник, и уже у вас ощущение, что вы в капсуле заморожены до третьего тысячелетия. Выходите, становится горячо, светло, радостно. После ковидные отходят от вас все какие-то хвори. И святая канавка. Преподобный Серафим заповедовал, чтобы по откосам канавки обязательно высажены были кусты крыжовника. Деревья обрамляют эту канавку, некоторые восходят к 18 столетию, дуб, как у лукоморья. Иные говорят, что государем Николаем Александровичем II посажено то или иное дерево. Еще лет 15 тому назад внутри канавки были какие-то бараки, какие-то мужики комментировали движение крестного хода в старых линялых майках с цигарками, пытались вспомнить русские слова. Плохо у них это получалось. Сейчас благолепие. Больничная церковь, корпуса для престарелых монахинь, клумбы, вот точно преддверие рая. И, конечно, сердце влечет туда удел Богородицы. Приоткроем вам вход в эту канавку. Кусты крыжовника по земляным откосам, теснимые распорками металлическими, крутые рвы. А вдоль тропы стоят деревья, дикоросы. Надгробия инокинь молчат средь муравы. Повсюду корпусов монашеских порталы, над кронами больничной церкви купола. К дорожке ветви дуба старого устало склоняются, давно им спать в земле пора. Паломники неспешно узелки на четках перебирают, молча опустив голову. В их дружной поступе, почти неслышной, кроткой, соседство ангелов едва ли не наяву распознается мною. Легкая прохлада витает здесь с утра, и зримо благодать касанием нетленным окрыляет стадо овец Христовых. В теплые объятия мать детей так заключает и своим дыханием с улыбкою любовную сердца живит. Здесь на канавке время словно в вечность канет, безмолвствует душа. Величественный вид Дивеевской обители под небосводом при повороте мне внезапно предстает небесный град из книги Откровения. Вот он, и Серафимова канавка, тайный вход в его для тления недоступные пределы. Дай Боже, осененьем ангелов в пути, очистившись от скверной душой и телом, во Иерусалим с весельем войти.
Thank you. Благодарим. Ольга Страшко. Благодарим. Да? А вы были в Дивеево?
Нет.
Нет?
Нет, мне тоже нужна поддержка.
Хорошо. Я думаю, что после нашего утренника вечера народ устремится в Дивеево и по весне обретет там то, чего ухо не видел ранее, и око, ухо не слышало, око не видело, и на сердце не восходило. Чуть-чуть еще присядем, а мы с вами в заключение спросим. Все-таки, какова же тайна преподобного Серафима, точнее, в чем выразилась тайна его служения Божией Матери? Чему она его научила с юных лет? Так что плод этот зрел и раскрылся во всем его сиянии уже во второй половине его жизни. На этот вопрос мы получаем ответ, когда смотрим на иные иконы преподобного Серафима. Он правой своей ладонью всегда прикрывает область сердца. А в сердце светится имя Господне. И мы, может быть, сами того не зная, читая молитву «Отче наш», произнося «Да светится имя Твое», просим, чтобы Господь научил нас этому дару под водительством Богородицы и преподобного Серафима, чтобы мы полюбили имя Христово, чтобы это имя умом и сердцем привыкли, пообвыкли со вниманием призывать в наших буднях и в житейских наших трудах, озаряли каждый шаг и каждое слово, насыщали тайной молитвы Иисусе Христе, помилуй меня. Это имя совершает с верующей душой чудеса. Чудеса эти не мгновенно происходящие, это не фокус какой-нибудь, это не внезапная метаморфоза, но это подвиг всей жизни. А состоит это чудо в том, что Бог, завидя душу прилежную, внимательную, постоянную и любящую, смиренную и простую, и незлобивую, и целеустремленную, и, знаете ли, не склонную к какому-то унынию, за что, почему, да сколько это может продолжаться, молюсь, а толку нет, батюшка, вы нам такие сказки рассказываете, вам, наверное, поддержка за это хорошая приходит, а у нас и ни поддержки, и ни сказки, ни божества, ни вдохновения, ни слез, ни жизни, ни любви. Бог есть любовь, и Он независтливо подает свои дары, только бы мы Ему доверились вполне, и свой эгоизм, поднадоевший нам, за ушко да на солнышко, повесили на бельевую веревку прищепку, прихватив, чтобы он там высыхал на балконе и распугивал голубей городских. Это вам не горлицы. И завет преподобного Серафима, безусловно, в том, чтобы, еще не доехав до Дивеево, везде и всюду, и в школе, и дома, и в группе продленного дня, и в МФЦ, ожидая вызова в одно окно. И как вот наш Антон Висков, простите, я раскрываю ваши тайны, уснет у себя дома под роялем, а в душе лампада Иисусе Христе, помилуй меня, сама собой теплится. Благословением Серафима, кто бы из нас не захотел попасть в Дивеевский удел и Девой Чистой быть хранимым, добраться до Святой Канавки отнюдь не всякому дано, как держит бабочку булавка и нитку льна веретено, так скованы и мы порою во внешнем нашем бытии, но богородичной тропою под силу каждому пройти. Достаточно одной молитвы, ее мы знаем наизусть, для темных сил острее бритвы, для христиан духовный путь, ведущий от земли на небо. А преподобный Серафим питаться ею, словно хлебом, велит всем нам, враги, как дым, рассеются в единочасье. Вложив ее в свои уста, мы тотчас обретаем счастье. Она в познании Христа. И оно, счастье, в познании Христа через Иисусову молитву. Ты, старче Божий Серафим, на поле воин не один. Благослови нас на битву.
Дорогая Галина Васильевна, разрешите произвести вас из полковника в генерал-лейтенанта. Это общее суждение нашего взвода. У меня один только к вам вопрос, Галина Васильевна. Мы с вами
встречаемся с такой радостью, потому что часто расстаемся. А мы еще увидимся с вами? И когда увидимся?
Увидимся 23 числа апреля.
23 апреля.
В Рахманинском зале, где произойдет величественный концерт под названием «Пасха Красная».
Да. И я думаю, что вот эта малая зала Дома музыки тоже должна от нас как-то отдохнуть. Скоро нам на пятки будут наступать струнники, виолончели, скрипочки. Говорят, что особое искусство вовремя уйти, оставив зрителя в ожидании чего-то недосказанного, недопетого. Так что давайте грянем громкое «Ура!».
Следующий абонемент. Следующий абонемент батюшка сейчас анонсирует, наш Пушкин.
А что касается будущего года, дай Бог нам с вами жизни, закончился наш сериал «Герои Святой Руси», и по предложению руководства Дома музыки, мы все-таки люди послушливые, подотчетные, следующий наш абонемент для детей и взрослых, это будет пушкинская тема во всем ее многообразии, и глубине, и высоте.
Будет работать пушкинская карта. Это очень много.
Да. Я думаю, что это будет хорошо, потому что это классика, это наше наследие, это наше словесное, и не только словесное, но и нравственная культура. Так что наше дело заявить об этом абонементе. Мы ничего не скрываем от нашей благонастроенной аудитории. А с вами мы тогда уже встретимся тет-а-тет 23-го в Рахманиновском зале. Даже если никто не придет, нам будет хорошо. Вот. Дорогие друзья, с вашего позволения, молитвами преподобного Серафима, получив вот такие нежные подснежники от Дюймовочки Московской, благодарю вас. С вашего позволения, многое лето, и забираем наши шиншилловые шубы из гардероба, встречаем весну.